Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 319-й выпуск подкаста «Теория Большой Бороды», самого научно-космического русскоязычного аудиошоу, которое веду для вас я, Антон Пузняков. И сегодня мы с вами будем говорить о такой замечательной теме, как пилотируемая космонавтика в свете все новых и новых новостей касательно разворачивающейся лунной гонки. Как бы многие не говорили, что лунной гонки сейчас нет, но, судя по всему, лунная гонка сейчас как раз и активно развивается. Программа «Артемида», судя по всему, будет не единственная, которая будет направлена на высадку астронавтов от НАСА на Луну. Тут вот Роскосмос с Китаем объявили о намерении сделать обитаемую научную базу на орбите Луны. Ну а если есть база на орбите Луны, наверняка будут и высадки, потому что, ну, было бы как бы глупо упускать такую возможность, когда уже есть люди на орбите. Нужно просто построить посадочный модуль. Ну, в общем, поговорим сегодня как раз о том, что собой представляет пилотируемая космонавтика на сегодняшний день и чего от нее ждать в ближайшем будущем. Ну и вообще обсудим, а нужна ли в принципе пилотируемая космонавтика, потому что это не такой очевидный вопрос, как может показаться на первый взгляд. Но перед тем, как перейти к этой теме, небольшое сообщение от партнера сегодняшнего выпуска. А партнер этого выпуска — Яндекс.Драйв, который предоставляет не только обычный каршеринг, но и каршеринг для бизнеса. Если у вас есть какой-то штат людей, которым часто нужно передвигаться по городу, ну вот, например, у вас, не знаю, мастерская по ремонту бытовой техники, и мастерам нужно постоянно выезжать куда-нибудь на вызовы, при этом у вас, естественно, может не быть собственного автопарка, а на такси мастеров возить не всегда удобно. Так вот, с Яндекс.Драйвом все ваши мастера смогут пользоваться каршерингом, как и всегда, через приложение на телефоне, только вот все оплачивать и управлять процессом вы сможете в своем личном кабинете. Там вы сможете назначать, кто именно может брать машины, какие автомобили кому доступны в приложении, их там полно разных, от маленьких поло до минивэнов. Также доступна история поездок, всякие дашборды, отчеты, и все в том же интерфейсе можно в том числе и генерировать документы. Регистрация на сервисе занимает буквально несколько минут, после чего им сразу можно пользоваться, а если у вас, например, большая сеть мастерских, и вы прям крупный бизнес, то вам еще и персонального менеджера выдадут. Больше подробностей, естественно, по ссылкам в шоу-ноутах, ну а по нашему привычному промокоду «Борода» идет скидка 50% на первые 5 поездок при первом пополнении личного кабинета. Еще раз, промокод «Борода», латиница и заголовными «Борода», скидка 50% на первые 5 поездок. Что ж, возвращаемся к нашей теме. Вообще, да, почему сейчас я задаюсь таким вопросом, и многие из вас задаются таким вопросом, потому что очень много всяких обсуждений я встречал в последнее время на эту тему, и, в принципе, мне кажется, тема достаточно актуальная и горячая. Почему вообще вопрос о пилотируемой космонавтике поднимается активно прямо сейчас и обсуждается чуть активнее, чем раньше? Ну, во-первых, да, у нас... начал летать Crew Dragon, это уже сам по себе инфоповод, все, что делает SpaceX, так или иначе поднимает новости, поднимает обсуждения, поэтому в сообществе, естественно, если что-то делает SpaceX, это такие волны в обсуждениях вызывает, да, то есть летает новый пилотируемый корабль, а значит, больше внимания уделяется именно пилотируемой космонавтике, больше внимания уделяется полетам к МКС. Тут вот недавно все в том же в Твиттере была такая, ну, не то чтобы перепалка, но на заявление, что мол, Роскосмос обсуждает возможные варианты полета своих космонавтов на Crew Dragon к МКС, а изначально, насколько я понимаю, именно такая схема тоже обсуждалась, когда по обменной системе будет идти распределение мест, то есть кто-то из российских космонавтов будет летать на Crew Dragon, кто-то из американских астронавтов, ну или там представителей Европейского космического агентства, Японского космического агентства, они могут летать на Союзах, но Рогозин в Твиттере написал, что нет, они не ведут таких переговоров, в то время как НАСА, представители НАСА отписались о том, что никакой договоренности не достигнуто, то есть вроде как они говорят, что переговоры были. В общем, какая-то странная ситуация, политическая возня в данном случае, она не очень интересная, но тем не менее, вот вопрос транспортировки людей к МКС активно стоит, стоит вопрос кораблей, да, потому что, ну, вот эти вот скандалы или не очень скандалы касательно будущего МКС, касательно выхода России из проекта, по крайней мере, выхода из проекта МКС как партнера, а не как подрядчика, да, то есть на данный момент, насколько я понимаю, Роскосмос планирует стать подрядчиком на МКС и на коммерческой основе обслуживать собственные модули. В общем, будущее МКС сейчас крайне интересно, как будет развиваться. У нас, я думаю, наконец-то, вот-вот, совсем скоро начнут летать космические туристы, вот будет полностью гражданская миссия, которую повезет как раз все тот же Crew Dragon с Джаредом Айзекманом, который собрал там тоже коллектив из 4 человек, и им построят специальный Crew Dragon, оборудуют Crew Dragon специальной такой стеклянной штукой, которая будет крепиться в том месте, где обычно пристыковочный механизм к МКС, но так как МКС эта миссия не будет стыковаться, то вместо нее будет такой стеклянный купол, в который можно будет выйти и, соответственно, посмотреть примерно как на модуле купола, или купола, как его называют, американский, купола, по-моему, звучит забавнее в контексте другой семантики слова купола, но сейчас не об этом, да, будет, в общем, наконец-то полноценная гражданская миссия по космическому туризму, и больше людей будет летать в космос, и вообще будет, мне кажется, коммерциализироваться космос, потому что наконец-то это становится доступным, а доступность, пусть и условная, пусть это пока что стоит несколько миллионов долларов, но тем не менее, люди начнут этим пользоваться рано или поздно, потому что вокруг куча вещей, которые стоят и многие миллионы долларов, и такие штуки в том числе пользуются спросом, ну и со временем они будут становиться дешевле, а если они будут становиться дешевле, все больше людей будет ими пользоваться. В общем, у нас космос становится доступнее, больше людей будет летать в космос в ближайшее время, и судьбы таких проектов, как МКС, тоже будут решаться тоже в ближайшее время. Поэтому тема пилотируемых полетов, мне кажется, довольно актуальна на сегодняшний день. Если мы говорим о пилотируемой космонавтике, да, и попытаемся все-таки задать такой достаточно крамольный вопрос, да, а нужна ли в принципе пилотируемая космонавтика, потому что по факту мы больше 50 лет не летали никуда дальше низкой околоземной орбиты, и на низкой околоземной орбите в основном это были космические станции, да, у нас 20 лет непрерывного пребывания на МКС, и в принципе МКС достаточно полезная штука, она, по крайней мере, позволяет нам проводить в том числе кучу экспериментов, хотя практической пользы непосредственной от нее не так много, однако если посчитать отчеты того же там Европейского космического агентства от НАСА, есть такая от них информация, опять же, я не очень понимаю, как ее считают, но, безусловно, да, они тоже заинтересованы в различных цифрах, поэтому я не знаю, насколько вот можно прям жестко доверять данным отчетам, но там идет речь, что что-то вроде за каждый евро, который тратится на МКС, экономика получает 3 евро в ответ. То есть МКС для экономики, по крайней мере, по отчетам Европейского космического агентства, достаточно прибыльная штука. Но, тем не менее, да, вот обычному человеку, который там не интересуется космосом, который не очень там понимает, как это все устроено, как там разрабатываются технологии, какие из этих технологий потом в том числе могут быть использованы и в повседневной жизни, как там они влияют, как исследования там того же человеческого тела, как исследования всяких там, пусть и миниатюрных экспериментов, но то, как все происходит в невесомости, банально, да, таких штук, как они влияют на то, как люди в конце концов живут, да, вот это может быть непонятно, и это, в принципе, естественно, да, то есть нет ничего такого в том, что люди не понимают непосредственной какой-то необходимости, там, нахождения людей на МКС, и почему на это тратят, там, что-то в районе 3 миллиардов каждый год, а примерно такой бюджет, насколько я понимаю, сейчас тратится на поддержание МКС. В этом, кстати, один из краеугольных камней, потому что когда мы говорим, да, о там, той же пилотируемой космонавтике, о том, насколько она необходима, всегда речь идет о том, что, ну, мы работаем в условиях какого-то ограниченного бюджета. И если бы у нас бюджет был неограниченный, естественно, такого вопроса бы не возникало. То есть не было бы вопроса, а нужна ли пилотируемая космонавтика, потому что, естественно, был бы ответ, ну, если у нас неограниченный бюджет, если мы можем делать, что хотим, конечно, людей нужно в космос запускать, конечно, нужно проводить исследования, и потом это как с фундаментальной наукой, да, ты никогда не знаешь, когда это окупится, и когда ты сделаешь там следующее открытие, когда ты найдешь следующий пенициллин. То есть в данном случае вопрос становится исключительно в контексте, окей, у нас есть вот такой-то бюджет, и... Естественно, никто не говорит, что давайте мы совсем отменим пилотируемую космонавтику, или давайте мы, наоборот, будем только пилотируемую космонавтику, а всех этих роботов закроем к чертям. Нет. Вопрос скорее идет в том, ну, на самом деле, да, как стоит вопрос, как распределять этот самый бюджет, да, сколько тратить на пилотируемую космонавтику, а сколько тратить на беспилотные миссии. И забавно, что в том числе и лунная гонка, которая может подогреваться... одним государством, то есть это не обязательно должна быть прям двухсторонняя гонка, да, то есть здесь условно достаточно, да, вот у нас там США и Китай, да, вот сейчас, наверное, два лидера в космической гонке, как не было бы обидно это слышать представителям Роскосмоса, но тем не менее Китай сейчас является, ну, мне кажется, что безоговорочно второй силой, если не подбирающейся к первой потихонечку, да. Китай не такой открытый, Китай не такой показательный, не такой показушный, что ли. То есть я не пытаюсь какую-то негативную коннотацию в данном случае принести, но они более закрытые, они меньше рассказывают о своих планах, и, в общем, за ними сложнее следить, поэтому, естественно, НАСА выглядит как-то более прозрачным в данном контексте. Так вот, то есть достаточно, чтобы кто-то один из них начал какие-то активные действия предпринимать, в том числе в сторону высадки людей на Луну, как вторым придется отвечать. То есть такая работает немножко теория игр, что если один из игроков начнет, значит, флексить мускулами, то в том числе по там, политическим мотивам, потому что нужно демонстрировать свою технологическую мощь и так далее и тому подобное. То есть примерно то же самое, что мы видели в холодной войне между Советским Союзом и Соединенными Штатами. То есть примерно в этом же контексте достаточно одного игрока, который будет подогревать эту гонку, чтобы эта гонка начиналась. И мне кажется, что именно сейчас, как раз вот с объявлением программы Артемида, с объявлением США о том, что мы будем высаживать там первую женщину на Луне, да, просто звучит первая, в данном случае, красивее, а на самом деле речь идет о том, что да, мы вернем людей на Луну. Вот так вот, наверное, правильнее будет это все описать. Так вот, с возвращением людей на Луну, в том числе Китай, который тоже хочет показывать, что ну, мы же не хуже, мы тоже можем, мы вон запускаем лунные миссии с роверами, мы вернули образцы грунта совсем недавно, то есть Китаю важно показывать собственную мощь, собственное технологическое, в том числе превосходство, там и торговые войны с Китаем активно ведутся, в общем, куча-куча, опять же, политических мотивов, которые так или иначе будут подталкивать нас к тому, чтобы какая-то конкуренция, в том числе и на Луне, образовывалась. Плюс на данном этапе вполне реально выглядит рано или поздно образование какой-нибудь космической базы. И, ну, здесь, кстати, забавный момент, что никакой нормативно-правовой базы для этого нет, для того, чтобы строить базы. Кто будет выбирать место? Ну, как бы, с одной стороны, Луна огромная, Луна очень большая, места хватит всем. На первых порах так точно. Но кто займет более стратегически выгодную позицию, кто там займет позицию ближе к залежам, не знаю, водяного льда или к какому-нибудь кратеру, из которого можно сделать какой-нибудь телескоп, к удобной площадке. Все это наверняка будет вызывать вопросы, и как отвечать на эти вопросы совершенно не ясно. Потому что нет никаких, скажем так, регуляционных норм, которые бы говорили, окей, хорошо, если одна страна прилетела, она может занять это место. А если другая страна захочет занять это же место, то что тогда будет? А вот как в сериале от Netflix, да, Space Force, когда там разворачивалась как раз такая шуточная, но все-таки не то чтобы война, но, скажем так, конфликт за лунные территории, как там китайский ровер сбивал американский флаг на месте посадки Аполлонов. В общем, на самом деле не так уж это и далеко от нас, как кажется. Поэтому мне кажется, что вот лунная гонка в контексте примерно в том, как это было между СССР и США во времена Холодной войны, мы можем вполне себе это дело наблюдать. И Роскосмос, судя по всему, попытается в это втянуться. Ну, с одной стороны, да, буквально в феврале Рогозин там заявлял, что мы не будем летать, пока не понимаем призового фонда. Ну вот, вроде как, да, разобрались с призовым фондом, потому что подписали... Буквально через несколько дней после заявления о выходе из проекта МКС они сказали, что в итоге будут с Китаем строить лунную базу. Хотя еще совсем недавно речь шла совсем о другом, что на Луну никто летать не собирается. Но посмотрим, что из этого выйдет. Одно дело, да, заявить о намерениях, другое дело все-таки что-то сделать. В Lunar Gateway, напоминаю, Роскосмос участвовать не захотел. Но, окей, политические моменты политическими моментами, с ними, в принципе, все понятно, отложили их на полочку, давайте идти дальше. Когда речь идет о пилотируемой космонавтике, что нужно делать, да, и в том числе о высадке людей на Луну и последующей высадке людей на Марс. Но если полет на Марс, он может быть примерно тем же, чем были полеты Аполлонов и серии «Смотрите, как мы можем», мы поехали, натоптали следов, воткнули флаг, но одна проблема — с Марса быстро не улетишь, как с Луны. Либо для этого нужен будет действительно какой-то новый вид двигателей, который позволит пренебрегать оптимальными окнами полета. То есть он будет достаточно мощный, чтобы довести сначала туда, а потом сразу довести обратно. Но что-то мне в этот сценарий как-то не очень верится. Хотя, если такой двигатель будет построен в ближайшем времени, вон там американская DARPA выделила очередное финансирование на разработку ядерного двигателя. Россия строит ядерный двигатель, возможно, на ядерных двигателях полетят. Причем это, насколько я понимаю, будут разные ядерные двигатели. Россия разрабатывает ионный ядерный двигатель, ионный двигатель, который работает на ядерном реакторе, а как раз DARPA, насколько я понимаю, будет разрабатывать термальный ядерный двигатель, то есть в котором разгон газа и, соответственно, разгон и нагрев рабочего тела происходит за счет энергии от и тепла от ядерного реактора. Об этом, кстати, есть видео на канале «Давайте разбираться» о разных типах ядерных двигателей. Так вот, когда речь идет о высадках, когда речь идет о там, будущем полете на Марс, а полет на Луну должен стать таким перевалочным пунктом для полета на Марс. Сейчас, в принципе, понятно, что лететь на Марс нужно будет через Луну, и, судя по всему, все с этим согласны. А вот как раз здесь это может быть потому, что это сложно, а не потому, что это легко. И вот мне кажется, тут можно провести еще такую аналогию, да, вот есть речь Кеннеди, которую постоянно любят все вспоминать, но, опять же, я не то чтобы супер интересуюсь баскетболом, но, насколько я понимаю, вот когда в баскетболе какой-нибудь фигурный слэм-данк делают баскетболисты, да, то есть они там выходят на кольцо и как-нибудь изворачиваясь из-под ноги, над головой, из-за спины делают слэм-данк, они же это делают не потому, что они заработают так больше очков или еще что-то, то есть практического смысла в этом никакого, но получается, что это мы делаем буквально это потому, что это сложно, а не потому, что это легко и потому, что мы можем. И вот в данном случае полеты на Луну могут быть примерно тем же, да? То есть смысл этой фразы, он немножечко, мне кажется, дополняется, потому что, как правило, по моему опыту, из фразы Кеннеди немножечко другой смысл люди достают. То есть это вызов не только самим себе, это скорее вызов всем остальным. То есть если там условно НАСА снова высаживает своих астронавтов на поверхность Луны, это не только мы делаем это для того, чтобы там понять, там, куда ставить базу, как разворачивать, мы не просто обкатываем технологии, которые в том числе там будут использоваться для военки, но и для других вещей. Это не просто вот эта демонстрация, это еще и такой вызов всем остальным из серии «А вам слабо?» серии «Вот смотрите, как мы можем», да? То именно поэтому нужно делать это, ну, именно пилотируемую версию, да? Потому что посадить беспилотную штуку какую-нибудь на Луну, это, ну, не то чтобы большой фокус, это уже делали много раз, и вот даже такие игроки, такие как Индия и Израиль, почти что смогли осуществить мягкую посадку на Луну. Но высадка человека — это совершенно другого масштаба операция, для этого совершенно нужна другая инфраструктура. Высадка человека — это прям, ну, большое, серьезное мероприятие, и его как раз будут делать потому, что это сложно, а не потому, что это легко, как, собственно, говорил в своей знаменитой речи Кеннеди. Ну и еще одна причина, почему людей будут, судя по всему, возить на Луну, и не только этим будет заниматься США. Дело в том, что низкую околоземную орбиту, судя по всему, довольно быстро коммерциализируют. То есть, причем в хорошем смысле, да, у нас выдавят государство из этой игры. Государства все еще будут контролировать, что там происходит. Но одна из задач государств — это финансировать проекты, которые не принесут сиюминутную прибыль. Ну, потому что именно во многом, да, именно в этом функция есть у государства, когда есть условно места для вложения денег, и не только денег, да, любых ресурсов, которые принесут достаточно быструю прибыль, туда придет бизнес, да, это можно открыть для частного сектора. А если есть какие-то направления, которые требуют очень длительных возврата средств, то есть условно, да, чтобы там отправить человека на Луну, нужно вложить там кучу миллиардов долларов и неизвестно, когда получить непосредственно от этого прибыль. Естественно, бизнес в это вписываться не будет, ну, потому что это самоубийство, это вложение денег, вложение средств, вложение рабочей силы в вещи, которые не окупятся, и, возможно, тогда просто компании лучше заниматься другими вещами. А государство может себе позволить финансирование как раз таких проектов, которые непонятно, как быстро будут окупаться. И если у нас на низкоокололоземную орбиту активно приходят коммерческие компании, если на низкоокололоземной орбите начинает активно какой-то бизнес происходить, люди начинают там зарабатывать деньги, соответственно, это отдается на откуп частникам, государству логично идти на следующий этап, да, следующий этап после низкой околоземной орбиты, в том числе и пилотируемые низкой околоземной орбиты, о чем мы уже говорили, что будут космические туристы летать. Ну, вот условно для государства получается, если они будут делать то же самое, что делает частная SpaceX с какими-нибудь там абсолютно гражданскими миссиями, государству нужно делать что-то еще, иначе они будут, ну, как бы, что за государство, если оно там не сильно мощнее своей какой-нибудь частной компании, да? Как минимум, государству нужно тоже показывать, кто здесь доминирует. Ну и, соответственно, государства будут затем людей на Луну отправлять и на Марс отправлять, и это их задача. И в частности, к этому их будет стимулировать, возможно, коммерциализация МКС, коммерциализация каких-нибудь станций, появление каких-нибудь там орбитальных отелей, почему нет? То есть это тоже может быть причиной, почему пилотируемая космонавтика, в том числе полеты на Луну и на Марс, будут актуальными. Естественно, будет какая-то разработка технологий экспериментов, хотя тут надо еще разобраться, чем Луна будет кардинально отличаться от МКС в этом плане. То есть, можно ли будет на Луне что-то делать такого, что нельзя делать на МКС? Да, там, естественно, есть поверхность, естественно, есть гравитация, естественно, можно что-то, ну, такое специфическое для Луны делать, но не знаю. Для этого надо будет, естественно, понять. Чтобы понять, что-то можно делать, тогда нужно полететь. Не исключено, что в плане научной какой-то деятельности, не исключено, что, ну, орбитальная станция вокруг Луны не будет особо отличаться от орбитальной станции на низкоокололоземной орбите, кроме того, что там сложнее находиться, потому что там не прикрыто все магнитным полем Земли, то есть там более суровые радиационные условия, туда сложнее летать, туда сложнее доставлять ресурсы, припасы. В общем, есть вероятность, что если не будет кардинального отличия там, условной базы на лунной орбите от той же МКС, то смысла в такой базе особо не будет. Получается, что научную деятельность надо тогда разводить на поверхности и там уже что-то искать, да? А это вопрос, ну, как бы, не одного года, мне кажется, потому что базу на поверхности построить сразу тоже не получится. Для этого нужно будет кучу исследований проводить. Но такое. Что еще может вообще подтолкнуть развитие пилотируемой космонавтики, в том числе лунной и марсианской впоследствии? Это индустрия развлечений, как ни странно. Многие, кто, ну, так, увлекается космосом, скажут: подожди, в смысле индустрия развлечений? Индустрия развлечений, она, как бы, у нее свое направление, а тут, как бы, серьезные дяденьки, у них там космос, наука, все дела. Но на самом деле индустрия развлечений очень часто становится двигателем прогресса, в том числе. Те же фильмы, те же мультфильмы активно развивают сенсоры, активно развивают, ну, в смысле, сенсоры для съемки, активно развивают всякие там motion tracking, активно развивают компьютерные технологии, визуализацию, 3D-моделирование. Все это так или иначе связано с достаточно большой индустрией развлечений, начиная от кино, заканчивая всеми остальными. И, ну, почему бы и нет? Так вот, индустрия развлечений, она вполне может как-то вписаться, в том числе и на Луну, почему бы и нет, если у кого-то будет куча лишних денег, да, тот же Илон Маск вполне может таким заняться, достаточно там несколько твитов кинуть, как найдутся какие-нибудь инвесторы. Есть куча людей, у которых куча денег, и они могут сделать, я не знаю, суперлигу по футболу на Луне, ну почему бы и нет, вот из серии там раз в 4 года собираем две команды, сборная там Земли и сборная Галактики, и они на Луне играют в футбол, а на Луне футбол смотреть интересно, потому что там другая гравитация, в общем, почему бы и нет, или там какой-нибудь гран-при Формулы-1 на Луне. или 24 часа Лунмана. Ну, в общем, мне кажется, что за таким бы люди активно смотрели, и таким образом, за счет привлечения интереса, за счет индустрии развлечений, можно продвигать в том числе и научные штуки, потому что я не вижу ничего зазорного, если делать крутые вещи, которые впоследствии будут финансировать в том числе фундаментальную науку. Почему бы и нет? В этом нет ничего плохого. И я не вижу никаких проблем с таким подходом. Условно, если на Луне построят стадион, и там раз в сколько-нибудь лет будут проводить Суперлигу Луны, или там Суперлигу по футболу, Супер-Пупер-Турбо-Лигу, Суперлигу уже заняли и испортили название, но вы понимаете, о чем речь, да, это будет собирать там энное количество денег, и часть из этих денег будет уходить там в бюджет Луны, на развитие Луны, на развитие Луны, баз, на развитие научных станций и так далее. Ну, блин, это же отличный план. Я не понимаю, что в этом такого. Также, наверное, к индустрии развлечений можно и туризм со временем, да, привлечь. То есть, если люди будут летать на Луну, если будет налажена инфраструктура, если будут там посадочные площадки, если будут базы, туда вполне, ну вот как у нас произошло с МКС, да, на МКС люди начали летать со временем, да, изначально вообще космические базы орбитальные были исключительно там прерогативой военных, но со временем туда начали пускать ученых, а потом туда начали пускать обычных людей за большие деньги. С Луной вполне может произойти то же самое, и чтобы такое произошло, до этого нужно сейчас туда начать летать. И это тоже может быть стимулом для как раз полетов, пилотируемых на Луну и впоследствии на Марс. Вот на Марс все то же самое, в принципе, скалируется, только, наверное, с гораздо большим временным промежутком. То есть на Марсе может быть все то же самое, только сильно-сильно позже. То есть тот же туризм — это отличное направление, которое потом может окупать дальнейшее развитие, окупать дальнейшие научные исследования, но для этого нужно начать туда летать и провести кучу исследований, как себя там человек ведет на Луне, какие там условия, может быть, какие-нибудь неожиданные моменты вскроются, потому что, ну, не так много времени проводили люди на Луне во времена Аполлонов, так что, возможно, при более длительном пребывании какие-то новые особенности вскроются, и их нужно будет учитывать, то есть нужно начинать туда летать. В перспективе на Луну или на орбиту Луны в том числе, можно вывести какие-нибудь производства, об этом уже неоднократно говорили в этом подкасте, и вообще, мне кажется, это очень крутая идея, потому что многие производства смогут не загрязнять воздух и прочие экологические моменты, некоторые из производств, так как какие-нибудь растворы, расплавы, 3D-печать, производство стекловолокна и прочие моменты могут даже лучше происходить в условиях микрогравитации. В общем, на Луну туда тоже можно выносить всякие производства, мне кажется, это будет в итоге благо. Ну и некоторые научные исследования тоже могут быть очень полезными, так как они могут происходить на обратной стороне Луны, а обратная сторона Луны — это прям идеальное место для больших радиотелескопов, потому что, так как Луна всегда отвернута этой стороной от Земли, то получается, Луна своим телом закрывает все эти места от радиошума, который исходит от Земли. И вот там можно будет строить новые Аресиба, хотя это будет, наверное, уже Аресиба 3.0, потому что к тому времени, как начнут строить Луны и гигантский радиотелескоп, наверное, все-таки Аресиба в каком-то виде восстановят, ну или в другом месте его восстановят. В общем, Аресиба 2.0, я думаю, появится раньше. Плюс на Луне кратеры, которые отлично подходят под форму радиотелескопа, то есть просто на обратной стороне Луны, ну, просто сам Бог велел строить огромные радиотелескопы и слушать небо оттуда и передавать сигналы. Но вот как раз с такими исследованиями возникает логичный вопрос, а не проще ли все это делать роботами, да? Роботы вообще во многом превосходят людей, роботы дешевле, роботы развиваются, в отличие от людей. То есть люди 50 лет назад умеют примерно то же самое, что люди умеют сейчас. А роботы 50 лет назад — это совершенно другие вещи по сравнению с тем, что роботы умеют сейчас. И роботы будут и дальше развиваться, в то время как люди будут оставаться плюс-минус статичными. То есть люди не развиваются, роботы развиваются. Значит, со временем, если мы делаем ставку на роботов, роботы будут становиться более функциональными, роботы будут становиться дешевле, роботы будут становиться интереснее там, для различных применений, плюс роботы бывают очень разные. Если человеки, они идут вот в комплектации, в основном две руки, две ноги, туловище и голова, которые нужно впихивать в скафандр, Александр, то роботов можно делать в совершенно разных комплектациях. Роботы бывают там ходячие, прыгающие, ездящие на колесиках, роботы бывают ползающие, не знаю, там мягкие, твердые, какие-нибудь маленькие, большие, огромные, из нескольких частей какие-то. Ну, в общем, робот может иметь любую конфигурацию. В отличие от человека, у которого конфигурация только одна, по крайней мере, ну, на первых порах точно будут отправлять людей в одной и той же конфигурации. Ну, разве что там небольшие косметические изменения будут. Но с роботами есть несколько проблем, да? Ну, во-первых, роботы — это не так зрелищно. С роботами никто себя не ассоциирует, роботы не очень вдохновляют. И несмотря на то, что у нас есть такие замечательные, да, штуки, как Curiosity и Perseverance и прочие там роботы, и Chang'e 5, 4 и так далее, не то чтобы мы сильно ими увлекались. Да, окей, был момент, когда все жалели о Opportunity, но масштабы по сравнению с тем, что бы происходило, если бы подобное было с человеком, они, конечно, несопоставимы. И люди любят ассоциировать себя с людьми. А, соответственно, с людьми гораздо проще поддерживать интерес общественности, который завязан на финансирование. И так как у нас вроде как глобально плюс-минус демократический уклад, соответственно, если большинство людей будут поддерживать идею развития какого-нибудь космоса, если они будут интересоваться этими исследованиями, то они в итоге будут влиять на, да, на финансирование этих вещей, и если будет лететь человек, то наука будет получать больше денег, сможет делать больше вещей, вот такой вот замкнутый порочный круг. Но, да, на это можно возразить, что хорошо, мы высадили человека. Иногда можно высаживать людей, они помахали ручкой, сказали, это небольшой очередной шаг, зато очередной большой прыжок для всего человечества, бла-бла-бла, но роботы могут работать подолгу. Curiosity работают уже много лет, и другие, многие другие роботы работают по много лет. Им не страшны внешние условия, да, они могут выходить из строя, но тем не менее роботу не нужна вода, еда, роботу не нужен воздух, роботу достаточно пары солнечных панелей, и все остальное приходит из ЦУПа, пожалуйста, телеприсутствие вполне можно реализовывать, да, пока что роботы все еще довольно медленные, и у них не так много вычислительных мощностей, но со временем это точно изменится, со временем роботы будут развиваться, и да, а сейчас там тот же Perseverance работает на чипе, который был установлен вот в этих самых первых цветных маках, но и туда доберутся более новые чипы, туда доберется больше вычислительная мощность, туда доберутся системы автопилота и системы принятия решений и так далее. Роботы будут развиваться, и их можно, как мы уже выяснили, да, делать совершенно под разные вещи. Вот мы делаем робота-геолога, у него куча геологических инструментов. Мы делаем робота-метеоролога, у него свои инструменты. Мы делаем робота, который будет залезать в пещеры, это может быть какой-нибудь вообще совершенно другой мягкий робот, который выглядит как змея. И почему бы и нет? То есть роботы могут работать столько, сколько нужно, им не нужна вся эта чудовищная инфраструктура, которая понадобится человеку. Потому что человеку, а если мы еще говорим о том, что да, роботов не нужно возвращать, это вообще замечательный плюс. Ну, посудите сами. Если вы отправите человека и не подумаете о том, как его возвращать, ну все, это пиар-самоубийство для тех, кто так сделает. Это имиджевый провал. А если вы отправите робота и не вернете его, никто вам ничего не скажет. Большинство роботов не возвращается. Вообще, роботы фактически не возвращаются с тех мест, где они работают. Они там заканчивают работу и умирают. Хотя вот это вот наделение роботов человеческими качествами, это не очень, мне кажется, правильный подход. Поэтому не нужно так делать. В данном случае робот может проработать сколько угодно, и его можно отправлять дешевле. Ему не нужно с собой вести систему там, поддержания жизни, ему не нужно с собой вести систему, которая будет возвращать его обратно. Его закинул, он включился, разложился, все, поехали, работает. Если что, пошлем следующего. Буквально можно кратно больше раз отправить роботов, чем отправить одного человека. Это же такая вообще невероятная сложность и миссия отправить человека по сравнению с тем, чтобы отправить роботов. Но с другой стороны, сюда же можно возразить, что мы на самом деле не очень знаем, когда вот это вот развитие роботов закончится и упрется ли, возможно, оно в какой-то потолок. Да, глядя там на роботов Boston Dynamics сейчас, ну кажется, что ну, они же постоянно совершенствуются. Там то какой-нибудь робота Страус Атласа придумаю, то робота-собаку, то вот этот Атласа, который умеет там паркурить, прыгать, делать сальто, кувыркаться, делать стойку. И посмотрите, то есть оно все будет наверняка дальше и дальше развиваться. Но не исключено, что в какой-то момент просто мы упремся в технологический потолок и выйдем на плато, чтобы дальше пойти, из которого нам понадобится достаточно много времени. А люди все еще гораздо универсальнее, то есть универсальность человека, все-таки ее сложно недооценить, особенно когда речь идет не о столько о физических каких-то штуках, да, то есть универсальность наша как вот прибора, наверное, не очень высокая, как я уже сказал, комплектация всего одна, две руки, две ноги, но в остальном мы можем принимать решения, мы можем находить новые решения, придумывать, то есть инженерная вот эта составляющая очень важная. С другой стороны, это все можно делать на Земле и в режиме телеприсутствия, ничего не мешает, но вот этот вот фактор, что человек сам по себе может быть автономным и вовремя принимать быстрые сложные решения ему нужно, и человек пока что делает это гораздо-гораздо лучше, чем любой другой робот, это все еще играет в его пользу, плюс... Ну, человек в космосе — это все еще очень круто и вдохновляюще, и как бы мы там не любили роботов, все-таки, когда летит человек, это совершенно, совершенно другое событие, и тут наш, как бы, социальный аспект коллективных приматов, он все-таки играет тоже очень важную роль. В общем, если попытаться подытожить, да, вот мысль такая, что, в принципе, нужна ли будет пилотируемая космонавтика, и почему в ближайшее время, скорее всего, будет все больше и больше людей летать на Луну, и не только от Штатов в рамках программы Артемида, что вообще будет с дальнейшими полетами, как они будут обосновываться и для чего они будут и кому нужны. Мне кажется, что если попробовать подытожить, есть несколько факторов, которые на все это повлияют. Во-первых, имиджевая составляющая, новый виток соперничества между большими государствами. Скорее всего, это будет США против коалиции Китая и России. По крайней мере, так сейчас все это наклевывается. И тут нужно будет демонстрировать, да, технологические превосходства. Все вот эти вот имиджево-политические моменты, которые во многом драйвили холодную войну. И пусть лучше будут делать так, чем кидаться где-нибудь друг в друга чем-нибудь взрывоопасным, не знаю, то ли на своей территории, то ли на чужой территории. В общем, лучше так, чем какое-то агрессивное решение этих конфликтов. Плюс огромный фактор, который, мне кажется, будет драйвить активно пилотируемую космонавтику в том числе, это то, что космос удешевляется, а низкая околоземная орбита активно коммерциализируется, на нее выходят частники, а государству все-таки нужно делать что-то, что частникам пока что недоступно. Они должны прокладывать для них следующий путь и направлять, куда будут идти. То есть давление с точки зрения частного сектора в данном случае будет очень большое. И здесь речь идет не только о SpaceX, не SpaceX единым на самом деле. Кроме SpaceX будет еще куча компаний, которые так или иначе будут коммерциализировать низкую околоземную орбиту, и как только это станет доступнее. Здесь, кстати, тот же Starship может сыграть очень большую роль, если он действительно будет таким, как предполагается, а на это намекает в том числе и то, что буквально на днях у Китая засветилась презентация, в которой они показывают ракету, которая очень подозрительно, очень похожа на то, что делает SpaceX со Starship. И там и показывают сценарий перелета из одной части Земли в другую. В общем, возможно, у нас уже наклевывается клон Starship, и, возможно, Китай видит в этом большой потенциал, и поэтому от переиспользуемых первой ступеней отказывается, ну или, по крайней мере, пытается сразу и следующий этап тоже каким-то образом захватить. Так что коммерциализация низкой околоземной орбиты, в том числе МКС, в том числе каких-то своих станций, в том числе полеты на тех же кораблях, которые будут возить астронавтов к ранее исключительно государственной МКС, все это должно подтолкнуть государство, и не только США, но и все остальные, делать что-то за пределами низкой околоземной орбиты, а за пределами низкой околоземной орбиты у нас Луна, ну и дальше имиджевый Марс, который, ну, очевидно, надо будет как-то покорять, и это, ну, следующий этап. И да, возможно, как бы практической особой пользы даже там на первые годы ни в базе на Луне, ни в полете на Марс. Вот непосредственно практической пользы, чтобы сказать, вот мы полетели и мы получили что-то, да? Вот наверняка этого не будет сразу, очевидного. Но это не значит, что в долгосрочной перспективе мы, во-первых, не сможем этого получить, да, какой-то выгоды прямой или опосредованной. Ну и помимо прочего, нет ничего плохого, ничего зазорного в том, чтобы делать только потому, что мы можем. Мы же снимаем фильмы, потому что мы можем. Мы же пишем в Твиттер только потому, что мы можем. Хотя практической цели в этом особо нет, да. Мы же слушаем музыку. Музыка не имеет никакого практического применения. Но мы же это делаем. Мы же как-то... куча людей этим занимается, и эта индустрия ворочает просто, ну, тоже достаточно большими деньгами. Люди делают компьютерные игры. Никто же не говорит, зачем делать компьютерные игры, это не нужно. Вернее, наверняка такие люди есть, но тем не менее. Это огромная индустрия, которая существует. Почему космическая индустрия должна как-то, ну, существенно отличаться и как-то оправдываться? Почему космическая индустрия не может тоже что-то делать, потому что это круто? Ну и еще есть такая вот такая крамольная немножечко мысль, да, что вот все очень переживают, что там со временем, я думаю, не в ближайшем будущем, но тем не менее, что искусственный интеллект вытеснит нас и отберет у нас работы, да, и все прям боятся этого. Хотя мне кажется, что если искусственный интеллект отберет у нас работы, это значит, что мы сможем заниматься тем, что нам нравится, и тем, что круто. Ну посудите сами, сейчас... Комбайны отобрали вспахивание полей, и не нужно такому большому количеству человек таскать за собой на себе или там на каком-нибудь животном плуг и целыми днями стоять спиной кверху и там выковыривать сорняки. Это все автоматизировано, и чё-то никто не страдает. А мы можем делать, мы можем заниматься музыкой, фильмами, искусством, еще какими-то вещами, делать то, что нравится и то, что круто. И почему космическая индустрия не может быть одной из таких вещей? Мне кажется, это отличный повод именно в таком контексте ее рассматривать. В общем, на этом, пожалуй, буду заканчивать сегодняшний выпуск. Вот такие мои мысли касательно пилотируемой космонавтики и ее ближайшего будущего. Посмотрим. Мы живем сейчас в очень интересное время, в котором будет развиваться в том числе и вот эта вот космическая гонка. Не знаю, стоит ли ее рассматривать как гонку. В данном случае мне интересно... то, что что-то происходит. Да? Мне неинтересно следить там особо за тем, кто лучше, кто хуже. Лично меня больше интересует то, что смотрите, какие классные штуки мы все вместе делаем. Но на это, наверное, можно смотреть по-разному. Вот такие вот мысли. Ну, а я на всякий случай напомню пару организационных моментов. Во-первых, если вам нравится то, что я тут делаю, вы можете об этом обязательно рассказать. Сделать это можно, например, в отзывах в приложении Apple Podcasts, сделать это можно в приложении CastBox, можно там ставить оценочки в других приложениях. В общем, если в том приложении, в котором вы слушаете этот подкаст, можно оставить отзыв или поставить оценочку, обязательно это сделайте. Не помешает так точно. Если вы слушаете это на YouTube, там все вот эти вот ритуалы с подпиской, лайками, комментариями тоже можем производить. Ну а если вам совсем-совсем нравится то, что я тут делаю, и вы еще и хотите получить доступ к дополнительному контенту, который публикуется отдельно, эксклюзивно для тех, кто подписан на платформе Patreon, то вы можете поддержать проект на платформе Patreon. Проходите по адресу patreon.com/birdycast и там выбираете тариф, который содержит теорию большой бороды. Заодно получаете доступ в наш эксклюзивный секретный чатик в Телеграме. Ну и отдельное спасибо всем тем людям, которые поддерживают наш проект на наш максимальный тир Бирдикаст Плюс и таким образом поддерживают все подкасты, которые выходят в рамках нашего проекта, а подписаны на Бирдикаст Плюс следующие наши слушатели: Анатолий Прощик, Артем Баулин, Артур Алиев, Илья Атлантий, Богдан Пришедько, Владислав Михалев, Григорий Якимов, Григорий Меликесцев, Дима Гиря, Дмитро Лапа, Джагер Меш, Евгений Бразгин, Иван Рубановский, Липфиц, Михаил Соколовский, Михаил Столович, Николай Панов, Netcraft Computers, Сергей Мечряков, Максим Казаченко, Machine Learning Podcast, Рубен Алексанян, Владимир Хлоповских, Александр Фищенко, Станислав Островский, Сергей Силаев, Сергей Селедько, Ярослав Почернин, Валерий Игуменцев. Если хотите присоединиться к этим людям, patreon.com/birdycast. И да, наш список немножко уменьшился, потому что я убрал тех, кто, оказывается, больше не подписан, потому что я раньше этого не делал. Ну вот на этой замечательной ноте тогда и будем заканчивать сегодняшний выпуск. Да пребудет с вами сила, до следующего четверга и пока-пока.